Глава 43. Новости отовсюду. 1. Лиликована, крепко заснувшая после того, как ей почудилось, будто она услышала где-то внизу голос Джека, резко села на кровати. Впервые за долгие недели ее восково-желтые щеки окрасил румянец. Глаза засверкали безумной надеждой. «Джейсон!» — выдохнула она и тут же нахмурилась. Ее сына звали иначе, но во сне, из которого ее словно выдернули, сына звали именно так, и она сама в этом сне была кем-то еще. Причина, конечно, в таблетках. От них ей снилось бог знает что. «Джек?» — предприняла она вторую попытку. «Джек, где ты?» Ответа не получила, но ощутила сына, и теперь знала наверняка, что он жив. И в первый раз за долгое время, может, за полгода, она действительно почувствовала себя хорошо. «Джеки», — сказала она и схватила сигареты. Секунду смотрела на пачку, а потом швырнула ее через комнату, и она приземлилась в камине на куче мусора, который Лили собиралась сжечь чуть позже. «Думаю, я только что бросила курить, второй и последний раз в жизни, Джеки», — заявила Лили. «Держись, малыш, твоя мама любит тебя». И безо всякой на то причины ее губы растянулись в широченной глупой улыбке. 2. Донни Киган, который работал на кухне лучезарного дома, когда волк выбрался из ящика, пережил тот ужасный вечер. Составлявшему ему компанию Джорджу Ирвингсону повезло в меньшей степени. Теперь Донни жил в обычном сиротском приюте в Манси, штат Индиана. В отличие от многих других мальчиков из лучезарного дома, Донни действительно был круглым сиротой. Гардинеру приходилось иногда брать к себе сирот, чтобы не вызывать неудовольствия властей штата. И теперь, протирая пол в тускло освещенном коридоре второго этажа, Донни внезапно повернулся к окну. Его глаза широко раскрылись. Снаружи, где из серых облаков на декабрьские поля сыпались редкие снежинки, клочок западного неба вдруг очистился, и землю осветил широкий солнечный луч, удивительный в своей обособленной от мира красоте. «Ты прав, я люблю его!» — торжествующе крикнул Донни. Он обращался к Ферду Дженклоу, хотя Донни, в голове которого хватало места для всего, кроме мозгов, уже забыл имя и фамилию. «Он прекрасен, и я его люблю». И Донни загоготал своим диким смехом, только на этот раз даже его смех звучал красиво. Некоторые мальчишки выглянули из дверей, в изумлении уставившись на Донни. Его лицо купалось в свете этого чистого, неземного солнечного луча, и один из мальчишек тем же вечером шепнул на ухо близкому другу, что в тот момент Донни Киган выглядел как Иисус. Но момент прошел, облака сдвинулись, закрыв необычный просвет, и к вечеру снег усилился. Начался первый буран этой зимы. А Донни узнал, пусть и на короткое мгновение, каково оно, чувство любви и счастья. Оно ушло быстро, как уходит сон при пробуждении. Но само чувство он помнил всю оставшуюся жизнь, распирающее ощущение радости, полученной и пережитой, а не обещанной и потом отнятой. Это чувство чистой и светлой, и сладкой любви, экстаз от еще одного пришествия белизны. 3. Судья Фэрчайлд, который отправил Джека и Волка в лучезарный дом, уже не был судьей, и ему предстояло отправиться в тюрьму после рассмотрения его последней апелляции. Похоже, даже он сам не сомневался в исходе этого рассмотрения. Срок ему светил долгий. Из тюрьмы он, человек пожилой и не слишком здоровый, мог и не выйти, если бы не нашли эти чертовы тела. Судья продолжал улыбаться, насколько это было возможно при сложившихся обстоятельствах. Но теперь, когда он сидел в своем домашнем кабинете и чистил ногти длинным лезвием перочинного ножа, на него вдруг гигантской серой волной обрушилась депрессия. Он отвел руку с ножом в сторону, оставив в покое ногти. Какое-то время задумчиво смотрел на лезвие, а потом вставил кончик в правую ноздрю. Замер, прошептал: «Твою мать, почему бы и нет?» и резко двинул кулак вверх, отправив 6 дюймов стали в короткое смертоносное путешествие, пронзив сначала носовые пазухи, а потом мозг. 4. Смоуки Абдайк сидел в кабинке своего бара, просматривал счета и суммировал расходы на калькуляторе, как в тот день, когда с ним встретился Джек. Только в Оутли уже наступил ранний вечер, и Лори обслуживала первых посетителей. Музыкальный автомат играл «Я предпочту бутылку лоботомии». Все было как всегда, а в следующий момент Смоуки внезапно распрямился. Бумажный поварской колпак слетел с его головы. Он схватился за белую футболку с левой стороны груди, где его пронзил резкий укол боли. Словно в сердце вонзили серебряную иглу. «Бог забивает свои гвозди», — сказал бы волк. В то же мгновение взорвался гриль. Бах! Осколки ударили в часы над барной стойкой, рекламирующей пиво «Буш», и те грохнулись на пол. И тут же запах сжиженного газа заполнил дальнюю часть бара. Лори закричала. Музыкальный автомат ускорился. 45 оборотов в минуту, 78, 150, 400. Шутливые женские стенания превратились в бессмысленную трескотню обезумевших бурундуков. Мгновением позже с музыкального автомата сорвало крышку. Осколки цветного стекла разлетелись во все стороны. Смоуки посмотрел на калькулятор и увидел одно слово, мигавшее в красном окошке. «Талисман, талисман, талисман, талисман». Потом его глаза лопнули. «Лори, перекрой газ!» — крикнул один из посетителей. Соскользнул с высокого стула и повернулся к Смоуки. «Смоуки, скажи ей!» Мужчина завопил от ужаса, увидев кровь, хлещущую из дыр на месте глаз Смоуки Абдайка. В это мгновение весь бар Абдайка Воутли взлетел к серому небу, и прежде чем прибыли пожарные машины из Доктауна и Элмеры, пламя охватило половину центральной части города. Невелика потеря, дети, можете сказать аминь. 5. В школе Тейра, где теперь царили привычные нормы жизненного уклада, как и всегда, за исключением короткой интерлюдии, которую обитатели кампуса запомнили чередой расплывчатых общих снов, только что начался последний в этот день урок. Легкий снег в Индиане превратился в мелкий холодный дождь в Иллинойсе. Ученики, задумчиво и грезящие наяву, сидели по классам. Внезапно в часовне зазвонили колокола. Мальчики подняли головы. Глаза округлялись. По всей школе Тейра, начавшие забываться сны, похоже, решили вернуться. 6. Этридж сидел на уроке алгебры и ритмично, вверх-вниз, двигал рукой по торчащему члену, невидяще глядя на логарифмы, которые старый мистер Ханкинс громоздил на доске. Он думал о миленькой городской официантке, которую намеревался трахнуть в ближайшее время. Она носила пояс с резинками вместо колготок. Ей очень даже нравилось не снимать чулки во время траха. Но тут Этридж повернулся к окну и внезапно забыл про свой член, про официантку с длинными ногами и гладким нейлоном. На ум без всякой на то причины пришел Слоут. Чопорный маленький Ричард Слоут, которого, пожалуй, следовало записать в слабаки, но, судя по всему, он таковым как раз и не был. Этридж думал о Слоуте и задавался вопросом, все ли у него хорошо. И почему-то склонялся к мысли, что Слоут, который никому ничего не сказав, 4 дня назад покинул школу и скрылся в неизвестном направлении, нынче совсем не в шоколаде. В директорском кабинете мистер Даффри обсуждал исключение из школы за мошенничество некоего Джорджа Хэтфилда с разъяренным и богатым отцом последнего, когда неожиданно и в неурочный час зазвонили колокола. А когда звон смолк, мистер Даффри обнаружил, что стоит на четвереньках, седые волосы падают на глаза, а язык вывалился изо рта. Хэтфилд-старший застыл у двери, вжавшись в нее спиной, с широко раскрытыми глазами и отвисшей челюстью. Ярость ушла, уступив место изумлению и страху. Только что мистер Даффри бегал по ковру на четвереньках и лаял, как собака. Альберт Брюхан как раз собирался перекусить, когда зазвонили колокола. Он посмотрел в сторону окна, нахмурился, как хмурится человек, пытающийся вспомнить что-то, вертящееся на кончике языка. Пожал плечами и вернулся к вскрытому пакету начос, кукурузных чипсов, покрытых сыром. Мамочка только что прислала ему целую коробку. Внезапно глаза Альберта округлились. Он подумал, только на мгновение, но иной раз мгновение более чем достаточно, что пакет полон толстых и извивающихся белых гусениц. И тут же лишился чувств. Когда очнулся и собрался с духом, чтобы вновь заглянуть в пакет, стало понятно, что гусеницы ему привиделись. Галлюцинация. Разумеется. Что же еще? Тем не менее, эта галлюцинация так и не отпустила Альберта. Всякий раз, вскрывая пакет с чипсами или срывая упаковку с шоколадного батончика, с колбасок Slim Jims, с вяленого мяса Big Jerk, он мысленным взором видел этих гусениц. К весне Альберт похудел на 35 фунтов, начал играть в школьной теннисной команде и переспал с женщиной. Он не находил себе места от счастья и впервые в жизни почувствовал, что, возможно, сумеет пережить мамочкину любовь. 7. Они все начали оглядываться, когда зазвонили колокола. Некоторые смеялись, другие хмурились, третьи рычали. Где-то завыли собаки, это всех удивило, потому что собаки на территорию кампуса не допускались. Мелодия, которую выводили колокола, не входила в список запрограммированных записей, в чем позднее с неохотой признался комендант кампуса. В еженедельном издании школьной газеты какой-то остряк предположил, что кто-то из программистов уже начал готовиться к Рождеству. Колокола играли мелодию песни, вновь пришли счастливые денечки. 8. Хотя она считала себя слишком старой, чтобы забеременеть, месячные не пришли к матери Волка, друга Джека Сойера, во время изменения где-то 12 месяцами раньше. И 3 месяца назад она родила тройню. 2 сестер по помету и 1 брата. Роды проходили трудно, и она предчувствовала, что один из ее старших детей должен умереть. Знала, что этот ее сын отправится в другое место, чтобы оберегать стадо, и что он умрет в другом месте, и она больше никогда его не увидит. Это было тяжело, и она от этого плакала сильнее, чем от родовых болей. Но сейчас она спала со своими маленькими под полной луной, на безопасном расстоянии от стада. Мать-волку с улыбкой перекатилась на бок, подтянула к себе сына и начала вылизывать. Не проснувшись, волчонок обнял руками косматую шею матери, прижался щекой к ее груди и тоже заулыбался. А в нечеловеческом мозгу волчицы возникла вполне человеческая мысль. Бог забивает свои гвозди хорошо и правильно. И лунный свет заливал этот прекрасный мир, где все пахло правильно, и под этим светом они спали, обнимая друг друга, рядом с двумя сестрами по помету. 9. В городе Гослин, штат Огайо, неподалеку от Аманды и примерно в 30 милях от Колумбуса, мужчина по имени Бадди Паркинс в сумерках лопатой чистил курятник от помета. Его нос и рот закрывала марлевая повязка, чтобы уберечь дыхательные пути от удушающего белого облака распыленного гуана. Воздух вонял аммиаком. От этого запаха у Бадди болела голова. Болела и спина, потому что с его ростом в низком курятнике приходилось нагибаться. Наверное, не стоило и говорить, что нынешнее занятие не приносило ему ни малейшего удовольствия. У него было 3 сына, но у всех находились неотложные дела, когда возникала необходимость почистить курятник. Радовало только одно — работа подходила к концу. И тут... «Парнишка! Господи Иисусе! Тот парнишка!» Он внезапно, с абсолютной ясностью и ошеломляющей любовью, вспомнил подростка, который назвал себя Льюисом Фореном. Подростка, утверждавшего, что едет к своей тетке, Эллен Воин, в город Бакай-Лейк. Подростка, который повернулся к Бадди после того, как Бадди спросил, не убежал ли он из дому. И именно в тот момент Бадди открылось, что лицо мальчика светится истинной добротой и необычайно потрясающе красиво. Эта красота вызвала мысли о радугах, которые появляются после гроз, и закатах в конце дней, тяжелых и потных от работы, которая хорошо сделана и за которую не стыдно. Он со вздохом выпрямился и приложился головой к потолочной балке курятника, достаточно сильно, чтобы заслезились глаза. Но при этом Бадди улыбался во весь рот. «Ох, Господи, этот парнишка там, он там!» — думал Бадди Паркинс. И хотя понятия не имел, что подразумевал под «там», его вдруг охватила неодолимая, всепоглощающая жажда приключений. Никогда еще, с тех пор, как он в 12 лет прочитал «Остров сокровищ» и впервые, в 14, ощутил в ладони девичью грудь, он не ощущал себя таким потрясенным, таким возбужденным, до такой степени наполненным теплой радостью. Он начал смеяться, отбросил лопату и под тупо изумленными взглядами наседок пустился в пляс среди птичьего помета, смеясь под марлевой повязкой и щелкая пальцами. «Он там!» — сквозь смех крикнул Бадди Паркинс куром. «Клянусь богом, он там! Он добрался, куда хотел, и теперь это у него!» Позже он почти убедил себя, почти, но не совсем, что каким-то образом закайфовал от запаха куриного помета. Хотя, конечно, с ним случилось что-то совсем другое. Ему было откровение, пусть он и не мог вспомнить, что именно ему открылось. Бадди полагал, что нечто подобное случилось с одним английским поэтом, о котором им рассказывал в старших классах учитель литературы. Этот парень накурился опиума и обкуренный начал писать поэму о каком-то выдуманном китайском борделе, а вернувшись в реальный мир, не смог ее закончить. «Вроде того», — подумал Бадди, зная, что ошибается. Он не мог точно вспомнить причину столь неземной радости, но, как и Донни Киган, навсегда запомнил, как эта радость пришла, такая чистая и безмерная, и не забыл сладостно-неистовое чувство прикосновения к великому приключению, когда на мгновение ему открылся какой-то удивительный белый свет, вобравший в себя все цвета радуги. 10. В старой песне Бобби Дарина поется «И земля отхаркивает корни, в сапогах, чтобы бежать проворней, и отбрасывает прочь, отбрасывает прочь». Эту песню дети, проживающие в Каюге, штат Индиана, восприняли бы с пониманием. Вот только популярна она была задолго до их рождения. Лучезарный дом пустовал чуть больше недели, но местная детвора уже утверждала, что там живут призраки. С учетом страшных находок, сделанных у огораживающей дальнее поле каменной стены, появлению таких слухов удивляться не приходилось. Табличка «Продается», выставленная на лужайке перед домом 9 днями раньше, выглядела так, будто простояла здесь целый год. Риэлтор уже снизил цену и подумывал над тем, чтобы сделать это вновь. Но так уж сложилось, что снижать цену не пришлось. Когда первые снежинки упали на Каюгу из свинцовых облаков, Джек Сойер в этот момент прикасался к талисману в 2000 миль к западу. Взорвались стоявшие за кухней баллоны для сжиженного газа. Механик газовой и электрической компании Восточной Индианы приезжал неделю назад и откачал весь газ в резервуар, установленный в кузове его грузовика. Он клялся, что мог заползти в любой из этих баллонов с зажженной сигаретой, и ничего бы не случилось. Но они взорвались в тот самый момент, когда окна бара «Абдайка» вылетели на улицу, вместе с несколькими посетителями, которые носили сапоги. Их потом увезли скорой из Элмеры. Лучезарный дом сгорел дотла в считанные минуты. Скажите «Аллилуйя». 11. Во всех мирах что-то сместилось и замерло в несколько ином положении, словно огромный зверь. Но в Пойнт-Венуте зверь этот находился в земле. Он проснулся и зарычал, и не засыпал в течение последующих 79 секунд, согласно данным сейсмологической лаборатории Калифорнийского технологического института. Землетрясение началось.